Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из книги «Смерть и воскресение» архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о заповедях блаженства, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Иове в схеме Иисусе Анзерском. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Смерть и воскресение. Часть седьмая. Третий случай. Тому же иерею довелось исповедовать и причастить столетнюю женщину, кухарку. Через год ему пришлось побывать в той же больнице. Выяснилось, что старушка, которой пошел уже 102 год, еще жива, но совершенно оглохла и ослепла. «Но вы все-таки ее причастите», — сказала ее соседка по кровати. «Приложите ей на губы ваш медный крест, она поймет». Так и случилось. Ощутив на губах холодный металл, старушка открыла глаза и стала отчетливо говорить молитвы. Священник успел за это время приготовить все необходимое, а больная, закончив молитвы, сложила руки крестом на груди и открыла рот для причастия. Но самое удивительное произошло тотчас после этого. Из глаз причастницы потекли не капли, а потоки слез, и она громко и властно обратилась к самому Христу. «Я знала, что ты придешь. Ты никого не забываешь, всех милуешь, и вот ты пришел, и вот ты снова со мною». Она говорила долго, и во все время ее речи потоки слез не прекращались. Другие старушки, француженки, лежавшие в том же зале, приподнялись, стали по-своему креститься и благодарить Бога. Они поняли, в чем дело. Четвертый случай. Тому же священнику пришлось взять на себя обязанность посещать близкие от его жилища госпиталь, что он и делал еженедельно. Но дамы, занятые тем же, уговаривали его не тревожиться так часто, так как всегда смогут при надобности позвать его. 10 дней он не наведывался в больницу, и в один воскресный день собрался посетить друзей. Но когда он вышел из дому, необыкновенная тревога охватила его, и его ноги как-то сами собой привели его в госпиталь. В общем зале, с которого он обычно начинал обход больных, к нему выбежал навстречу молодой паренек, санитар-француз, и сразу сказал: «Какая радость, что вы пришли, тут один из ваших умирает, я тотчас вас к нему проведу». Умирающий от рака человек действительно просил его причастить. Сходить за святыми дарами было нетрудно, и священнику удалось исповедать и причастить больного. Паренек-санитар с глубоким благоговением приподнял больного, помог утереть ему уста и необычайно горячо, прослезившись, благодарил священника. Такое христианское отношение к русскому со стороны юного француза, конечно, удивило и растрогало священника. «Завтра утром я снова загляну сюда», — сказал он. «Не стоит», — ответил санитар, — «я уже по опыту знаю, что через 2 часа его здесь уже не будет». Это предвидение оказалось точным. Нельзя не добавить, что мне дважды пришлось присутствовать при кончине двух праведных. Это были игуменья Мелания и княгиня Анастасия Яшвиль, мать давно скончавшегося Иерея. Обе умирающие за час до смерти причастили святых тайн, просили читать отходную, крестились в это время и по окончании молитвы почили. Пред глазами всех на смертных ложах были не мертвецы, а именно почившие люди, к Богу отшедшие. И где-то в глубине сердец всех свидетелей этих кончин звучали воскресные ирмосы.
Избранная из книги епископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение» читал священник Андрей Спиридонов. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, мы продолжаем наш цикл по заповедям Господним. Мы уже говорили о ветхозаветных заповедях, и сегодня мы будем говорить именно о заповедях блаженства. Очевидно, мы начнем с первой заповеди, о которой тоже вкратце мы коснулись в прошлой беседе. Это заповедь «Блажение нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Скажите, батюшка, ведь заповеди блаженства, данные Господом Иисусом Христом уже в Новом Завете, это, можно сказать, уже не закон?
Я думаю, что это образ отношений Бога и человека и людей между собой в Царстве Небесном. По сути, это человек, который живет законами Царства Небесного, у которого эти законы в сердце, как он может встречать земную реальность, то есть реальность падшего мира. Эти заповеди посвящены именно тому, как на основании законов небесного мира воспринимать мир падший. И, соответственно, приближаться все более и более и приобщаться этому небесному миру.
Батюшка, но если вот даже ветхозаветные законы, они оказываются для исполнения человеку очень трудными даже сейчас, и, как нередко говорят, они даны для того, чтобы человек понял, что он сам их исполнить не может, то что говорить, когда новоначальные только начинают погружаться и в богослужение, в понимание православной веры, они иногда, люди просто говорят, а что это вообще значит?
Конечно, но мы прежде всего должны учитывать, что Бог стал человеком, и Он сам исполнил те заповеди, которые дает. То есть, это принципиальный и основополагающий такой момент. Потому что, на самом деле, только приобщением к Христу можно это исполнить. Только живя во Христе, как сказал один замечательный подвижник, что вот протестантизм – это знание о Христе, католичество – это стремление ко Христу, а православие – это жизнь во Христе. Но, то есть, только живя во Христе, только Его любовью, Его вот этим именно максимализмом и руководствуясь, и приобщаясь Ему, можно исполнить то, что Он сказал. Поэтому здесь ничего удивительного нет. И отсюда возникает тот самый евангельский принцип, что когда исполните все повеленное вам, говорите, что рабы никуда не годные. То есть сам по себе человек негодный раб, а Господь, который все через него силен совершить, Он есть все. И для этого человека, и вообще для всех людей.
Ну, вот если вернуться к первой заповеди блаженства и поговорить о ней поподробнее.
Да. Ну, вот нищие. Мы слышим это слово. Мы слышим слово «блаженные». Все слова должны быть поняты, если не совсем до конца, то как можно полнее. Обратим внимание на то, что такое нищий. Вот часто люди представляют, что нищий – это тот, у кого ничего нет. Это неверно. Потому что любой нищий, у него что-то есть. Вот. Но это что-то столь мало, что ему не хватает для пропитания, для жизни. Это если говорить о нищете материальной. То же самое нищета духовная. Нищий духом – это тот, кто даже при том, что он имеет нечто в духовном плане, он понимает, осознает, что этого недостаточно для вечной жизни. И поэтому он просит. И поэтому он не на это уповает, на то, что он имеет, а только на того, кто может восполнить его недостачу. А в духовном отношении восполнить недостачу может только Святой Божий Дух.
Ну, а в духовном смысле, если тут прямые параллели возникают с нищетой такой мирской, житейской, то в духовном смысле здесь говорится о том, что абсолютно все, чем человек владеет, все это ему дано от Бога. То есть нет вообще ничего своего.
Да, но это божественное человеком должно быть усвоено. Вот обратите внимание на то, что слово «усвоено» и «свое» – это однокоренные слова. То есть это то, что должно стать его достоянием. С чем должна, так сказать, раствориться его душа. И это существенно в том плане, как вы сказали, вот то, что человек имеет. Если мы на этом сейчас остановимся, что человек имеет? Вот действительно все дарования, все божественные дарования, которые он имеет, он будет иметь все абсолютно. То есть, говоря евангельскими словами, исполнить все повеленное. Но он должен осознавать, что и этого недостаточно для Царства Небесного. Нету той меры, где можно сказать, что все готов и до конца. Все полностью созрел, и к этому прибавить нечего. Такого состояния быть не может. Поэтому святые отцы, даже, допустим, при жизни, совершая великие чудеса, при жизни обретя от Бога великие дарования, при кончине своей осознавали себя не освободившимися от бесов. Как душа Макария Великого, да, вот возносится к небесам, и бесы вдогонку кричат: «Ты от нас освободился?» «Нет», говорит, «я от вас не освободился». И только когда уже на самой вышине оказывается она, то тогда уже говорит: «По милости Божией я освободился от вас». Это поразительно, что нельзя никогда в земной жизни удовлетворяться достигнутым. Это то, что апостол Павел говорит: «Забываю заднее и простираюсь вперед». Вот это принцип духовного отношения к жизни.
Но здесь ведь и еще аспект того, что, несмотря ни на что, человек никогда не должен, особенно духовный человек, приписывать что-то себе. Потому что даже вот в этих подвигах, даже уже не о том, спасся человек или не спасся, даже самооценка, она невозможна, потому что это все ведь от Бога. И опасность большая как раз вот в этом, что чем больше человек преуспевает в развитии каких-то дарований, невольно возникает, конечно, гордость в первую очередь. И это свойственно всем людям.
Она как бы не возникает, она сидит глубоко в человеке, ибо, как говорит преподобный Максим Исповедник, трещина прошла сверху донизу. Весь человек поражен первородным грехом. И здесь же можно процитировать и пророка Исаию, что одна палящаяся рана, нельзя приложить пластыря, ни маслом помазать, ни перевязать. То есть нет живого места. И когда вот в это состояние человеческой души, вообще человеческого существа всего, Господь очищает сначала, посылает дарования какие-то свои, дает, все равно участие в грехопадении, оно присутствует. И поэтому, естественно, присутствует грех гордости. И никогда нельзя сказать, что все, ветхий Адам – это уже не про меня. Нет, все так остается, но спасение заключается в том, что человек приобщается все более и более к новому Адаму, Христу. Он становится со Христом одно. Он соединяется с Господом. Это очень важно видеть, что здесь именно без божественного благоволения, без божественного, прежде всего, снисхождения величайшего, ничто это произойти не может.
И получается, что эта заповедь, она говорит о высочайшем смирении.
Да, но в каждой заповеди, вот мы с вами, когда беседовали вкратце о ветхозаветных суммира, мы видим есть несколько аспектов, есть разные уровни их восприятия. Если мы сейчас будем говорить, например, даже о заповеди «Не убий», то Новый Завет дает новое видение этой заповеди. У апостола Иоанна Богослова в соборном послании так и говорится: «Осуждающий брата есть человек-убийца». Совершенно другой уровень требований возникает. Так и здесь. Значит, если человек действительно какое-то первоначальное смирение постиг и приобщился ему, то перед ним открываются новые и новые глубины. И так во всех заповедях. Это неизбежно. Если это истинное движение к Богу. Если нет, то возникает некая такая стабилизация, то есть статика. Такая, все, остановился, дальше не идет, и, получается, удовлетворился достигнутым. А нет, этого нельзя допустить ни в коем случае.
Батюшка, но если параллель проводить, вот мы беседовали о ветхозаветных заповедях, получалось, идет по нарастающей, и самой сложной уже оказывается исполнение последней заповеди, мы говорили. Вот в заповедях блаженства присутствует этот момент усложненности? Это один вопрос. И второй, если сказано в Ветхом Завете, что не исполняющий хоть одну заповедь нарушает весь закон, так ли это применимо и к заповедям блаженства?
Абсолютно применимо, но результатом этой применимости должно стать не уныние, не то, что все безнадежно, и это никогда не исполнишь, а то, что всегда впереди путь больше, чем то, что пройдено до того. И то, что пройдено ранее, это пройдено с Божьей помощью. Богу возможно и оставшийся путь пройти. То есть здесь нету никакого
универсального рецепта, да?
Да, да, совершенно верно. Никакого универсального рецепта. Надо двигаться, надо что-то делать, надо преодолевать себя, надо понуждать себя, надо смиряться и делать все возможное. То, что тебе реально сейчас уже возможно, не браться за сверхзадачи, которые пока еще не для тебя. Вот в этом тоже, кстати, смирение. Потому что, когда человек начинает вот...
На опережение стремиться, в этом, да, конечно, двигатель гордость тоже.
Да, и потом прыгать через ступеньки, как известно, это значит ломать себе ноги. Очень важно, отвечая на первый ваш вопрос, можно сказать, поставить эту первую заповедь именно в основание. Она есть основание. То есть этим смирением, которому зовет эта первая заповедь, блаженство нищих духом, то есть которые осознают, что все, что имеют, этого недостаточно, это именно дух смирения пребывает в исполняющем эту заповедь, так оно должно быть во всем. Святитель Игнатий Бенчанинов говорит, что это подобно пиру, который приготовил замечательный повар, все сделал, только забыл посолить. И царь с гневом отвергает все его блюда, потому что в них нет соли. Точно так же Царь Небесный отвергнет все добродетели человеческие, в которых не будет смирения, которые не будут пронизаны смирением. Вот. И это чрезвычайно важно. Вот. Поэтому это заповедь в основании. И далее все остальные действительно есть восхождение по лестнице, такой Иаковлей лестнице, которая ведет в небо. И сказав о том, кто такие нищие, мы, конечно, не должны забывать, кто такие блаженные. Вот есть современный перевод этого слова, значит, счастливы. Вот такой современный перевод Библии, уже несколько такой приземленный, обмерщенный. Да, на слух это так. Но с другой стороны, если взять за основу исконное представление о том, что такое счастье, то, в общем-то, может быть и ничего страшного. То есть счастье, оно не от слова «сейчас», а от слова «соучастие». То есть будут соучаствовать в божественном пиру Царства Небесного те, кто нищие духом, кроткие и так далее. То есть блаженство – это значит, они будут частью этой божественной, дарованной человеку радости. Отсюда совершенно другое видение этих вещей. Именно то, что не имеет конца. То есть блаженство – это такое счастье, как соучастие в божественной жизни, которое не имеет конца. И для этого совершенно необходимо иметь те добродетели, которые изложены в заповеди блаженства. То есть первое и краеугольное из них – смирение.
Спасибо, батюшка. Будем ждать продолжения наших бесед. Напоминаем, мы беседовали с протоиереем Ильей Шапиро о заповедях блаженства. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Иов. В схиме Иисус Анзерский. Преподобный Иов родился в Москве в 1635 году. Его святом крещении был назван Иоанном. Вероятнее всего, происходил он из духовного звания, был воспитан в добрых нравах и получил хорошее воспитание. По достижении зрелого возраста благочестивый Иоанн был поставлен священником одной из московских приходских церквей и проходил свое служение с таким вниманием и любовью, что имя его скоро сделалось известным по Москве. Истинное утешение он находил в совершении литургии, который служил с таким вниманием, благоговением и воодушевлением, что все невольно молились усерднее обыкновенного. После молитвы любимым делом отца Иоанна было творить милостыню. Он близко входил в положение своих прихожан, для бедняков часто устраивал трапезу, а для облегчения участи несчастных пользовался своим авторитетом среди влиятельных знакомых. Ворота его дома были всегда открыты, и всякий мог свободно прийти к любимому пастырю. А он после беседы, при прощании, одарял еще каждого, чем мог. Весть о добром пастыре дошла вскоре и до самого императора Петра I. Император сделал отца Иоанна сначала придворным священником, а потом и духовником всего царственного дома. Став лицом важным, отец Иоанн еще более и шире, чем прежде, стал благотворить ближним, ни в чем остальном не изменяя прежнего скромного образа жизни. Особенной любовью его с этого времени стали пользоваться богадельни и тюрьмы, которые он часто навещал. Через некоторое время случилась со старцем Иереем тяжкая болезнь, малокровие и обмороки. Однако через 3 месяца он поправился и, как бы предчувствуя приближавшуюся беду, стал опять всех принимать и со всеми прощаться. И предчувствие не обмануло святого старца. Когда началось дело вора Гришки Талицына, отец Иоанн был оклеветан. Гришка во время исповеди открыл батюшке свое злоумышление, а отец Иоанн, сохраняя тайну исповеди, не донес об этом начальству. Во время допросов Гришка объявил, что он исповедовался перед духовником. На отца Иоанна донесли государю, который счел обвинения против духовника обоснованными и приказал отправить отца Иоанна к епископу Холмогорскому Афанасию для пострижения в монахи на Соловках. Безропотно отправился старец в 1701 году в далекий Архангельск. С любовью приняли его и владыка Афанасий, и настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Фирс. Вскоре отец Иоанн был пострижен в монашество с именем Иов в главном Преображенском соборе обители. По пострижении он был отдан под руководство старца Ионы. Бывший придворный священник трудился вместе с другими иноками на самых суровых послушаниях. Сам он ничего не вкушал, кроме хлеба и воды. Братья, увидев в старце Иове мужа совершенно, освободило его от послушаний, дабы он все время посвящал молитве, посту и по учению в Слове Божьем. Слава о старце снова начала расти и дошла до царя. Царь же, убедившись в невиновности своего духовника, снова звал его к себе, но, изнуренный годами и подвигами, старец отказался от такого предложения и просил у настоятеля разрешения удалиться в Анзерский скит на безмолвие. Просьба его была уважена, а вскоре, по кончине прежнего строителя скита, отец Иов был назначен на должность строителя, которую исполнял 8 лет. При нем число насельников возросло до 30. Особым подвигом, который принял на себя отец Иов, был уход за больными. Часто он любил удаляться на безмолвие. Иногда посещал пустынника Паисия, одного из младших учеников преподобного Илиазара Анзерского, который жил на Секирной горе. В 1710 году отец Иов, по его желанию, был пострижен в схиму с именем Иисус в честь праведного Иисуса, сына Новина. Однажды, после продолжительного богомыслия на Секирной горе, преподобному в тонком сне явилась Пресвятая Дева с преподобным Елиазаром. Воспрянув, старец в трепете преклонился пред небесными посетителями. «Эта гора отныне назовется Вторую Голгофою,
На ней будет построена каменная церковь во имя Сына Моего и Господа, и устроится скит на вселение Твое с учениками. Я сама буду посещать гору и пребуду с вами вовеки, — сказала Царица Небесная. И тотчас же с неба раздался глас: «Освети гору Голгофу и поставь на ней крест». В духовной радости преподобный Иисус с другом своим Паисием не замедлили исполнить небесное повеление и осветили гору. Вскоре, в 1713 году, строительство скита было благословлено Преосвященным Варнавою. Была выстроена церковь в честь распятия Господня и освящена в 1715 году. Устроились кельи, и собралось братий 20 человек. Царствующий дом внес немало пожертвований в обустройство нового скита. В основу братской жизни преподобный Иисус положил те же начала, кои были установлены преподобным Илиазаром в Анзерском скиту. Старец сам носил на вершину горы воду, рубил дрова. По его молитвам, после явления ему Пресвятой Богородицы с первоверховными апостолами, на вершине горы открылся родник. Причувствуя свою кончину, старец сам выкопал себе могилу и нередко близ нее проводил время в молитве. Перед смертью он заболел горячкой и 3 дня лежал в бессознательном состоянии, но потом вдруг так поправился, что смог отслужить литургию. После литургии старец снова возлег на одре, назначил преемником по управлению скитом ученика Макария и в ночь на 6 марта 1720 года, в неделю православия, свято почил о Господе. Перед кончиной лицо его просияло, и он произнес: «Благословен Бог, Отец наших! Если так есть, я уже не боюсь, но в радости отхожу от мира сего». В ту же минуту келью осиял небесный свет. Преподобный был погребен в уготованной им самим могиле, над которой был выстроен храм. Причислен к лику преподобных Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. Многие новообращенные нередко смущаются необходимостью исповедаться пред человеком-священником. Вроде бы и слыхали о тайне исповеди, а думают, вдруг станет все известно. Пример с наказанием невинного батюшки из жития преподобного Иова и Иисуса не уникален. Бывали случаи в истории и потяжелее. Например, когда хранивший тайну исповеди священник был обвинен в убийстве, зная от исповеди, кто убийца истинный. Но не мог батюшка никому о том открыть, и на 10 лет отправился за нечисто каявшегося на каторгу. Правда Божия восторжествовала. Но кто опишет муки сердечные скромного и верного служителя алтаря? Да не будет нам страха исповедаться перед священником, ибо великая радость и для него в том, что совершается явно победа Божьей любви. Грешник кается мужественно в грехах своих, объявляет им войну.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вопрос о чистоте причащения. В апостольских правилах сказано о том, что христианин, не причащающийся 3 недели подряд, исторгается из церкви, а христианин, присутствующий на литургии, не хотящий причащаться, должен уйти из храма. Так ли это?
Все правила, которые существуют в церкви, они всегда, всегда соотносятся с тем временем, в которой установлены временем и ситуацией, обстановкой. И обстановкой. Вот. Я особенно хочу сказать о причащении за каждой литургией. Да, было время, начальное время, время, я бы сказал, особых духовных дарований, без которых, если бы их не было, например, в первом веке, христианство было бы уничтожено, стерто с лица земли. Жуткие гонения были подняты. Скажите, кто пошел бы в христианство, стал бы христианином, только один раз посмотрев в цирке, как звери растерзывают христиан? Ну-ка, кто бы принял это христианство? Никто. Ни за что. В страхе было бы, только услыхал бы, отскочил бы от него. Даже пообщаться не смог бы с ним. Христианство было бы уничтожено уже в первом столетии. Только благодаря чрезвычайным дарованиям, которые получали первые христиане. Какие дарования? Во-первых, я вам скажу, это дарование необычайной радости. Слышите? Дар исцеления, дар прозрения, дар пророчества, дар языков и так далее. Только благодаря этим потрясающим дарованиям, которые поражали просто окружающих людей, христианство не только сохранилось в истории, но и распространилось по Римской империи. Повторяю, иначе оно было бы уничтожено. Так вот, эти правила, которые правила, это первых столетий, первые, они соотносились с жизнью той эпохи. В наше время ситуация такова, когда мы должны смотреть за тем, чтобы причащение не оказалось нам в суд и в осуждение. Надо смотреть за тем, чтобы я мог хоть более-менее, но подготовиться к святому причащению, а не подойти просто так, чтобы в меня потом вошел сатана, как в Иуду. Вот. Поэтому вот эти строгие предписания в отношении того, чтобы причащаться каждую литургию, да, они уже едва ли могут, то есть даже не могут сейчас быть применимы к нам. Но какова ситуация? Если я не могу причащаться, я чувствую, я не могу. Значит, что, я должен и не ходить тогда к литургии? Что лучше? Я пойду к литургии и не причащусь? Или я не только не причащусь, но и не пойду к литургии? Церковь, слышите? Церковь сказала, нет, ты побудь хотя бы на литургии. Побудь хотя бы на литургии. То есть литургия в данном случае для этого человека уже является как богослужение, за которое может помолиться, покаяться, побыть с собой, побыть с Богом. Вот. Поэтому уже в столь строгом виде это правило, конечно, уже неприменимо к нашему времени. Но, тем не менее, это правило напоминает нам, что долгое непричащение – это явное свидетельство охлаждения человеческой души. Поэтому мы должны, насколько это возможно, причащаться. Тут вот разные вещи. Знаете, до революции, например, это удивительные вещи. Читаешь, например, хоть раз в год. Или, ну, четыре поста. Вы представляете? Вы прочтете это не у кого-нибудь, у митрополита Филарета Дроздова. Да, хотя бы каждый пост. Ну, если можешь, да, можешь, то хорошо бы, каждый месяц. Все зависит от того, в каких условиях мы находимся. Вот, к тому же, надо сказать еще, что иногда налагают бремена неудобоносимые на готовящихся к причащению. То, что, например, соответствует монастырской жизни, когда, например, пост там 3 дня или больше, то едва ли может подойти каждому мирянину, который находится в условиях работы, вот этой суеты и так далее. Вот, здесь, по крайней мере, хотя бы один день. Нельзя налагать 1, 2. Надо смотреть, но не меньше хотя бы 1 дня. То есть нужны еще, что такое? Вот эти ограничения, они должны быть разумными. Потому что очень многих, и это священники знают, очень многих иногда задерживает в причине, что 3-дневный пост. Да не может он никак 3 дня. Это для него просто невыносимая вещь. Надо же это учитывать. И вот здесь священник, зная человека и поговоря с ним, он может регулировать вот это количество дней подготовки.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Александра Федоровна Платонова. Кумир. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущие. Ах, какая погода! Прелесть! Море один восторг! Говорила, входя в комнату, молоденькая стройная девушка в белом летнем костюме и откинутой назад шляпе со страусовыми перьями. Высокая худая дама лет 45, с желтым страдальческим лицом при звуке ее голоса приподнялась в кресле качалки, и ее темные грустные глаза с любовью и материнской гордостью остановились на свеженьком, загоревшем личике девушки. «Ты куда же, Мура?» Чуть-чуть удивясь, проговорила она, видя, что та натягивает на руки тюлевые перчатки. «Я? К Лилеевым, конечно. У них сегодня будет очень весело. Поедем кататься на велосипедах, а потом на музыку. Вечер восхитительный». «К Лилеевым?» По лицу матери пробежала какая-то тень, и она тоскливо откинула голову на подушке. «Ну да, к ним. Что же тут удивительно?» С веселой самоуверенностью повторила Мура, поправляя прическу перед зеркалом. «А ты что, опять, кажется, недовольна?» Быстро обернулась она к матери, увидев в зеркале выражение ее лица. «Ах, Господи, точно я дитя малое? Но это же невозможно, мамочка! Какая ты стала нервная! Ну на что это похоже? Ну не могу же я вечно сидеть дома. Кругом все больные, больные, тоска. Но я останусь, если хочешь, а то ты опять заплачешь!» Брезгливо прибавила она, надув губки и с раздражением стаскивая перчатку с правой руки. «Ах, нет-нет, Мурочка, не надо, что ты! Кто тебе сказал, что я недовольна? Иди, голубка моя!» В порыве какой-то болезненной нежности торопливо заговорила мать. «Я вовсе не плачу, что с тобой? Не волнуйся!» И она улыбнулась, смигнув слезинку с длинной черной ресницы. «Не смотри на меня! Правда, нервы расшатались. Поживем здесь, пройдет». Неловко вынимая из кармана носовой платок, прибавила она. «Ты ведь любишь меня, родная моя голубка. Ты ведь одна у меня. Все для тебя». И робко притянув девушку к своей груди, она покрыла ее нежную тонкую шейку жаркими поцелуями. Мура опять расцвела. «Конечно, люблю, мама». Живо и со смехом отвечала она. «Вот вопрос. Но перестань плакать, не надо». «Право, мамочка, в жизни больше смешного, чем печального», — с беззаботностью ребенка прибавила она, целуя мать в щеку. «Ты думаешь, может быть и так?» Нежно гладя руки дочери, задумчиво проговорила больная, и в глазах ее снова блеснули слезы. «Так ты, говоришь, на музыку пойдете? В парке, вероятно, играть будут?» — переменила она разговор. «Да, в парке, в беседке. И я думаю, даже сюда слышно будет». Оживилась Мура и опять натянула перчатку. «Ты пойдешь?» — мимоходом спросила она, глядя в окно через голову матери. «Ах, какое море!» Больная ничего не ответила и тоже медленно повернулась к окну. Картина действительно была великолепная. Гроза сейчас как утихла, и вечернее небо, залитое тихими кроткими лучами догорающего солнца, спокойно величаво синело над потрясенными бурей и тоже замирающим морем. Только на горизонте виднелись еще тучи, темные, грозные, великолепные по неуловимым оттенкам тонов. В парке была тишина. На душистых липах и тополях еще не обсохли чистые светлые капли дождя. Белые вечерние цветы раскрыли навстречу заходящему солнцу свои благоухающие чашечки, и их тонкий аромат вместе с ароматом леса вливался в раскрытое окно комнаты. Море издали сквозь деревья парка казалось стальным, холодным, безбрежным. На пляже было много гуляющих, мелькали нарядные шляпы дам, цветные зонтики. Больная бросила взгляд на эту пеструю веселую толпу, потом мельком взглянула на Муру и подавила вздох. «Ну, мама, так я пойду? Прощай. Тебе ничего не надо?» — проговорила Мура, порываясь уйти. «Иди, иди, голубчик, поспешно отвечала та, отгоняя от себя грустные думы. «Что же мне надо?» «Ничего. Разве вот только журнал положи поближе. Может быть, посмотрю потом». «Ну вот, спасибо», — прибавила она, когда дочь передвинула к ее креслу столик с журналами. «Иди теперь, Морочка, поцелуй меня только еще разок». «Ах, боже мой!» — невольно вырвалась у Муры, и она, не переставая смеяться, с легкой гримаской на лету едва коснулась губами волос матери. «Ну, теперь, кажется, все? Ничего больше не прикажете?» Она, шутя, присела и выпорхнула из комнаты. Через несколько минут ее беленькая фигурка промелькнула между деревьями парка. Вера Павловна осталась одна. Одна. Совсем одна. Она слегка вздрогнула, болезненно сморщилась, потерла лоб, точно силясь вспомнить что-то, и подошла к пианино. Несколько сильных аккордов, полных невыразимой муки, взятой опытной рукой, раздались в комнате. Звуки вырвались, словно рыдания из наболевшей груди. Вырвались и вдруг оборвались. Прошла минута. Другая и тихая, грустная мелодия бетховенской сонаты полилась в раскрытые окна, как молитва к вечернему небу. Вера Павловна играла долго, мучительно наслаждаясь знакомыми с детства звуками и вкладывая в свою игру никому не поведанную скорбь разбитого материнского сердца. Соната кончилась. Вера Павловна опустила крышку на клавиши и обессиленно оперлась на нее. Жуткое ощущение одиночества охватило ее. «Одна? Совсем одна?» — опять мысленно произносила она. «Мура! Мурочка!» — чуть слышно шептали ее бескровные губы, и в груди закипали слезы обиды и скорби и бесконечной любви к молодому, эгоистичному, но дорогому ей существу. Отчего Мура вышла такой? Мучительно в сотый раз спрашивала себя она и не находила ответа. Ее мысли уносились в прошлое. Там, десяток лет тому назад, она видела, конечно, свою вину перед Мурой, но неужели затем целые годы бессонных ночей, постоянных волнений и тревог, неустанного труда не искупили этой вины? Неужели Мура не поняла и не оценила всего, что делалось для нее? Вера Павловна вспомнила свою молодость. Блестящей светской барышней кончила она институт, потом пробыла несколько лет в частной музыкальной школе и вышла замуж за популярного богатого адвоката. Жизнь баловала ее. Муж не отказывал ей в средствах и не стеснял ее свободы. Она была очень хороша собой, имела широкий круг знакомств и, обладая симпатичным голосом, часто с успехом выступала в концертах перед публикой, лелея мечту поступить на сцену. Через 10 лет она овдовела, но смерть мужа не сразу изменила ее жизнь. Правда, она взяла уроки музыки и французского языка в частной гимназии, но свободное время и душа ее по-прежнему принадлежали салонам и пению. Утратив свежесть первой молодости, она все еще имела успех в обществе, а гимназистки сходили с ума и от ее наружности, и от ее туалета. У нее было 2 прелестных детей. Мальчик ушел тогда 3-й год, Муре было уже 9 лет. Вера Павловна почти не занималась с ними сама, но у них всегда были прекрасные няни, гувернантки, учительницы, которые следили за их физическим и духовным развитием. Мать только любовалась ими в редкие минуты досуга, обращая невольное внимание на дочь, хорошенькую, немного балованную девочку с длинными шелковистыми локонами. Жизнь текла незаметно. И однако при всем внешнем благополучии Вера Павловна минутами чувствовала какую-то усталость, душевную пустоту. И это ощущение стало ей знакомо еще в те дни, когда жизнь улыбалась ей, но оно ухватило ее какой-то острой, жгучей болью, когда вдруг на нее неожиданно стали падать удар за ударом. Она только что поступила на сцену после многих трудов и препятствий, только что стала создавать себе имя, несмотря на зависть и интриги своих новых коллег, что уже отравило ей жизнь и пошатнуло нервы, как вдруг у нее неожиданно пропал голос. Это было несчастье, которого она никогда раньше не предвидела. Каким докторам не обращалась она, никто не мог ей помочь. Ей даже вовсе запретили петь. Потратив на лечение больше половины своих средств, она должна была навсегда проститься со своей грезой. Счастье изменило ей. Краски, в которые до того была ярко окрашена жизнь перед ее глазами, теперь вдруг потускнели, и сердце сжалось при мысли о куске насущного хлеба. Круг ее друзей поредел, и она почувствовала себя одинокой. Материнская любовь, которой она до сих пор не знала, внезапно проснулась в ней. Мура была тогда уже в институте, и Вера Павловна со всей страстностью своей натуры отдалась маленькому сыну. Но беда не приходит одна. Мальчик умер на 8-м году. Вера Павловна чуть рассудка не потеряла. В одну зиму она состарилась на несколько лет. Похудела, посидела. Мура сделалась теперь ее единственным кумиром. Девочка была уже в старших классах. Училась не блестяще, но зато на весь институт слыла красавицей, душечкой и была предметом зависти сверстниц и обожания маленьких институток. Вера Павловна души не чаяла в ней. Раньше, когда Мура была ребенком, она редко навещала ее, но теперь не пропускала ни одного приемного дня. Продолжая сама заниматься в гимназии, она прихватила еще несколько частных уроков и весь свой заработок тратила на Муру, на ее праздничные летние костюмы, на книги, на безделушки. И однако она все же не могла совсем закрыть глаза на то, что происходило перед ней. Она видела, что Мура тонет в омуте пустой, светской, блестящей жизни, и не знала, как спасти ее, как помочь ей. «Ради Бога, мама, предоставь мне действовать по моему усмотрению. Неужели ты век будешь ходить за мной по пятам? Право же это скучно», — сухо сказал ей как-то Мура, когда она вместе с нею отправилась к Лилеевым, и, возвращаясь оттуда, заметила, что ей очень не по душе общество, которое выбрало себе Мура, что много она на своем веку видела горе от подобных мадам Лилеевой, великосветских лиц и собирающейся у ее сына золотой молодежи. «Ты больна, раздражительна, у тебя постоянно черные мысли», — рассуждала Мура. Мать даже не возражала, не нашлось, что ответить. Кровью облилось ее сердце, а потом застыло от ужасного сознания, что не дочь вырастила она столькими годами невероятного труда, безумных страданий, а какое-то прекрасное, но холодное, чужое для нее существо, которое при первой возможности отлетит от нее в бессознательном эгоизме, отлетит как греза, мечта, как прекрасный сон. О, если б знала она, каково пробуждаться ее матери! Что же это такое? Какая роковая ошибка была допущена при воспитании Муры? Пусть увлекается она нарядами, вечерами, но откуда, зачем это пренебрежение к ней, к матери? Разве не видела она, как та потом и кровью доставала и достает ей лакомые куски на праздники жизни? Разве она стояла когда-нибудь поперек ее пути? По целым суткам эти вопросы терзали больной мозг Веры Павловны. И все-таки она продолжала любить Муру. Мура была кумиром всей ее жизни. Им оставалась она и теперь. И горько и больно было Вере Павловне перед лицом надвигающейся одинокой старости. Страшно было на пороге могилы сознавать, что сплошной ошибкой была протекшая жизнь. Страшно было за Муру. Темный покров июльской ночи опустился уже на землю. Влажный ветерок шуршал по листьям деревьев. Чуткие волны то и дело поднимались и катились к берегу, с легким рокотом разбиваясь о прибрежные камни. А в глубине парка было светло и весело. Гремела музыка, раздавался смех, слышался звон посуды у открытого буфета. Прошло около года. Был май месяц. Яркое весеннее солнце обливало землю теплом и светом. Безотчетная радость разлита была в природе. В ясном синем небе, в свежем чистом воздухе, в лучах солнца, в щебетании птиц поезд полным ходом мчался по горам Швейцарии, минуя один за другим роскошные зеленые холмы, богатые виноградники, руины средневековых рыцарских замков, изящные постройки фермеров и крестьян, дивные озера с голубой зеркальной поверхностью. Из открытого окна отдельного купе первого класса выглянула на минутку женская головка, и маленькая рука, плотно обтянутая белой перчаткой, подняла вуаль с хорошенького личика. «Мурочка!» — услышала она позади себя и скрылась внутри вагона. Молодой раздушный офицер в новеньком с иголочки мундире сидел на диване против нее. «Смотри, чтобы искра не попала в глаз», — проговорил он, нежно поддерживая Муру за талию и помогая ей сесть. «Ничего, как я рада, как хорошо!» «Путешествие за границу, в Женеву!» — восторгалась она, снимая с головы шляпу. «Мама, может быть, скучает теперь? Ну что же делать? Эгоисты мы с тобой! Дети всегда ведь немножечко эгоисты! Мама уже пожила на своем веку!» И она улыбнулась улыбкой избалованного ребенка. Муж поднес ее руку к губам и поцеловал. «Лилея, вы только что повенчались и теперь ехали за границу прокатиться, чтобы затем поселиться в Варшаве, куда должны были определить на службу молодого офицера. Какое будет новая жизнь? Что принесет она им, и что они внесут в нее? Молодые не думали. Поезд мчался вперед с ужасающей быстротой, и неясная дымчатая даль манила к себе именно своей неизвестностью». А в это время по одной из самых скромных улиц на окраине Петербурга возвращалась с занятия в гимназии Вера Павловна. Еще больше похудела она за этот год, согнулась, ослабела. Медленной, неровной походкой, останавливаясь через каждые 5 ступеней, поднялась она на 4-й этаж неприветливого каменного дома, где снимала себе крохотную комнатку. Ей подали обед. Она почти не дотронулась до него и сидела у стола, жалкая, одинокая, оскорбленная в лучших своих чувствах. В душе ее еще не успела зажить недавняя рана. В глазах еще стоял тот день, когда она продавала за бесценок дорогую старинную мебель, чтобы снарядить Муру к венцу. Памятна была еще та страшная минута, когда она думала, что сердце ее разорвется, и она не переживет рокового звонка, после которого поезд тронется, увезет ее Муру, кто знает, может быть, навсегда. И вот звонок раздался. Раздался последний резкий свисток, последний стон или вопль сорвался с уст матери, а потом все застлалось туманом. Неужели это конец? Неужели больше можно не просыпаться, не возвращаться к жизни? Увы, и эти мечты не сбылись. Она пережила разлуку с Мурой и живет одна уже которые сутки. Жизнь? Зачем она? Да и жизнь ли это? Ударили к вечерне. Вера Павловна вздрогнула, очнулась, порывисто перекрестилась и с какой-то отчаянной мольбой, судорожно сжав губы, впилась глазами в угол, где висела темная старинная икона. Что происходило в душе ее, было тайной. Поняла ли она хоть в эту минуту, отчего как призрак отлетело от нее ее счастье, ее радость, ее святыня?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-vatikan.org. blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.